Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
В этом нашем комментарии я хочу вернуться к теме катастрофы суперджета «Сухого», который вызвал обширные комментарии у нас на нашем форуме. И в частности со стороны наших слушателей, которые более подкованы в вопросах авиатехники. Во всяком случае, эта тема является достаточно интересной и актуальной, тем более тому, что те новости, которые мы по ней получаем, они не могут не вызывать совершенно очевидные вопросы. Я имею в виду то, что на сухом суперджете, судя по той информации, которая распространяется официально, находились два самописца, во всяком случае, должны были там находиться. Один из них является речевым, который записывает переговоры команды и все то, что происходит в кабине, а второй параметрическим, который, значит, соответственно, записывает все параметры полета. И судя по тому, что эта техника достаточно современная, все эти параметры полета должны были быть записаны на достаточно высоком уровне, и я имею в виду с достаточной полнотой. Там один из наших слушателей выложил на форуме ссылки на записи параметрических параметры, вернее, записанные полета от Ту-144 1974 года. Ну, вот я думаю, что записи сухого суперджет, вот этого вот черного ящика параметрического, они должны быть существенно полнее и гораздо детальнее, чем то, что имелось во времена Ту-144. Так вот, интересная деталь состоит в том, что поиски этого параметрического ящика, судя по официальным данным, прекращены. Причем покращены по инициативе российской стороны, которая просто снялась и уехала оттуда, я имею в виду спасателей. И официальное объяснение этому состоит в том, что, мол, ящики и вообще обломки самолетов упали достаточно глубоко, до глубины где-то 500-метрового ущелья, там идут дожди, поиски значительно затруднены, поэтому индонезийская сторона посчитала свою миссию выполненным, потому что были собраны все останки тел, уже все останки тел пассажиров идентифицированы, а российская сторона на дальнейших поисках не настаивала. Вот самое удивительное для меня в этой истории то, что сложность обнаружения ящиков на глубине 500 метров некого ущелья горы выдвигается как главная причина для того, чтобы их не надо было, не нужно дальше было искать. Я хотел напомнить, что где-то год, кажется, или полтора назад произошла драматическая история с аэробусом А-330, который упал.
Молния, по-моему, попала.
Ну, там молния или не молния, сказать сложно.
Ну, какие-то погодные условия были.
Там были погодные условия. Он мог пролететь между двумя грозовыми фронтами, что он попытался сделать, а мог развернуться и уйти назад. И летчики там, ну, грубо говоря, пожадничали премии за экономию топлива. Так это выглядит. Во всяком случае, я уже ничего не утверждаю в этом случае, потому что официального итога расследования с французской стороны не было. Но факт то, что самолет упал в конечном итоге в Атлантический океан, причем как раз посредине маршрута между Парижем и Рио-де-Жанейро, кажется, из Рио-де-Жанейро летел, да, и на глубине где-то порядка 4 километров его вот эти вот черные ящики сразу найдены быть не могли. А они, между прочим, в течение месяца выдают там какой-то радиосигнал, по которому можно обнаружить их присутствие. Так вот, тем не менее, там год спустя, но французы все-таки нашли эти черные ящики с 4-километровой глубины Атлантического океана, оба их оттуда выудили. Значит, в какой они степени находятся сохранности, какие результаты, повторяю, расследование этой катастрофы неизвестно. Но факт то, что с 4-километровой океанской глубины достать и найти ящики самописца явно труднее, чем с 500-метрового ущелья. И поэтому, когда их на 500-метровом ущелье как бы отказываются искать, говоря, прекращая на этом поиске, сразу встает вопрос, почему? Ответ очевидных два. То есть, либо причины катастрофы российским исследователям достаточно известны, и они не хотят сделать ее публичной. Это один вариант. И второй вариант, самый банальный, это для того, чтобы спросить, а был ли вообще этот ящик? Самолет все-таки является экспериментальным. Вроде бы он должен был быть им оснащен. Но вот кто его знает, до конца это непонятно. Тем более непонятно, почему современные самолеты, а джет называют суперсовременным самолетом, оборудован всеми новинками компьютерной техники, почему в нем, например, не присутствует или об этом не говорят тот самый радиомаяк, по которым эти ящики находят в других случаях, ну, скажем, у аэробуса. А здесь вот какая-то полная тишина. То есть ни ящиков, ни следов от них, ни ящика, ни следов от него, ни главное желание его найти.
Здесь, конечно, какая-то мутная история, потому что просочилась информация о том, что было два самолета. Один основной, второй резервный. И тот, который основной, он буквально в ходе этого турне, у него вышел из строя и двигатель.
Ошибки, и ошибки какие-то якобы в нем были найдены.
Да, и он был заменен на резервный, и, собственно, вот этот резервный упал. Был ли вот этот резервный самолет полностью оборудован вторым черным ящиком и радиомаяком, который включается автоматически после падения, дело неизвестное. Потому что длительное время, я хочу напомнить нашим слушателям, длительное время в течение там, полусуток не могли определить, упал самолет или нет. Была даже версия захвата этого самолета. Потому что аварийный маячок, который автоматически срабатывает при аварии, при падении самолета, не сработал. И вот этого сигнала не было. Его нашли уже по предполагаемой точке, так сказать, когда прояснилась погода, с вертолета обнаружили место падения. То есть сам по себе аварийный маячок, я так понял, не сработал.
Поставить вопрос о том, был ли он.
Был ли он и был ли второй ящик? Потому что, на мой взгляд, аргументация о том, что, мол, где идет дождик, так сказать, и мы на глубине ущелья 500 метров, это не никакое небо, это обычное нормальное ущелье. Вообще горы высотой 2600 ничего теоретически представлять собой сложного не могут. Все разговоры о вертикальном отвесе, так сказать, и о каких-то там 80-90 градусах, это просто вранье. Я видел снимок, любой снимок горы, я все-таки альпинист бывший, любой снимок горы, снятый в лоб, представляется собой более крутым, чем он является на самом деле. Для того, чтобы понять крутизну склона, надо снимать по этому склону, для того, чтобы понять. Тот склон, который зарос растительностью и обладает, соответственно, каким-то количеством грунта, на котором эта растительность держана, теоретически не может быть ни 80 градусов, ни тем более 90 градусов. Это просто вещь такая невозможная. Более того, когда описывают люди о том, что мы с трудом пробирались по тропе, по которой может один человек, значит, это говорит о том, что тропа может проходить только по склону, у которого 35-40 градусов. Уже разговор о 40-50 градусах, так сказать, крутизны склона является проблематичным для того, чтобы можно было там пробить тропу. Значит, я понимаю, что могли быть какие-то отдельные участки, это более крутые, менее крутые, но нахождение черных ящиков после любой авиакатастрофы является основной, я подчеркиваю, основной задачей спасательных групп по причине того, чтобы в дальнейшем, они нужны для чего, чтобы в дальнейшем подобные аварии, так сказать, были бы исключены, чтобы можно было проанализировать. Это ценнейший элемент. Именно поэтому они защищаются отдельным способом от падения, они делаются из соответствующих прочных материалов, многократно дублируется система записи. Там на магнитную ленту, на твердые носители, в нынешний момент еще чего-то. То есть это достаточно сложный инструмент, который и создан ради того, что даже самолет разбился в лепешку, но этот черный ящик можно найти и проанализировать. И то, что его не нашли, вызывает у меня какое-то, мягко выражаясь, недоумение, а в худшем случае какое-то злостное подозрение. И, к сожалению, подтверждает нашу теорию о том, что вся вот эта воровская шайка, так сказать, наша, которая находится у руководства страны, которая под предлогом создания самолета пилит деньги, он является какой-то ё-мобилем, какой-то рекламной фенькой для того, чтобы сказать, что а вот мы создали современный самолет. Ну, как выясняется, и не мы создали, и это не наш самолет, и денег украли в него гораздо больше, и по срокам затянули черти как, да еще он не летает и разбивается, и не оборудован даже на стадии, так сказать, еще до эксплуатации, не оборудован соответствующими параметрическими инструментами для того, чтобы в случае аварии определить, в чем проблема. Вот это вызывает такое недоумение, такую чисто годливости. То есть люди, которые наворовали безумное количество денег, врали обществу о создании этого самолета, разгромили нашу авиационную промышленность, которая, в отличие от этого самолета, работала относительно надежно, по тем временам относительно надежно. И они крадут на людских жизнях, вот в данном случае на жизнях экипажа, на жизнях тех стюардесс, которые летали из индонезийских компаний. И в итоге мы даже не можем теперь понять, из-за чего произошла эта авария, потому что даже это они сумели украсть.
Ну, я думаю, что твое сравнение вот этого суперджета с ю-мобилем, оно очень удачное, потому что у обоих, так сказать, флагманских произведений, что ли, современной российской политико-экономической системы, примерно сходная судьба. Оба как бы взяты, выдуты из пальца, преподнесены публике, как будто бы самое последнее слово техники, и оба же не выдерживают столкновения с реальностью, потому что производство Е-мобиля этого пресловутого так до сих пор и не начато, потому что видно, что это чисто фуфловый проект, что-то типа «Волги Сайбер», насколько я понимаю.
Нет, хуже, это «Потемкинские деревни».
Ну, это да, это «Потемкинские деревни». А у Суперджета есть все как бы основания и возможности считаться такого же рода проектом, просто который дошел до стадии хотя бы опытных полетов и первых, так сказать, коммерческих эксплуатаций. И на этом этапе это все, так сказать, проявляется. Разница по сравнению с Е-мобилем, пожалуй, только в том, что тот, кто рискнет его купить, во-первых, это сделает за свои деньги, а во-вторых, пострадает этому, но в крайнем случае со своей семьей, если у них такие отваги столько наберется на нем, так сказать, путешествовать. А что касается сухого Суперджета, то люди в него попадают не потому, что они хотят на нем пролететь, а потому что им по расписанию выделяют такой самолет, и они одновременно становятся как бы заложниками всего того, что в эту машину вложено, и то, что на ней украдено. Кстати, попутно хотелось бы прояснить еще один вопрос, на котором останавливаются некоторые наши критики на форуме, говоря, с чего вы это вдруг взяли, что он стоит 7 миллиардов долларов, раза в 3 меньше, потому что, дескать, якобы и на создание двух опытных производств на саму модель выделено вот где-то около 2 миллиардов. Поскольку ты, Саша, озвучил эту цифру, то хорошо было бы, если чтобы ты ответил им, откуда, собственно, взяли 7 миллиардов долларов?
Нет, ну, так и достаточно подробно эта тема дебатировалась в интернете. Об этом есть колоссальное количество записей. И формальные цифры, выделенные непосредственно от самолета, не соответствуют абсолютно тем реальным затратам, которые были произведены. И я даже здесь, так сказать, я же не Пинкертон, так эти, и даже не Навальный для того, чтобы доказывать цифру, но цифру я взял из открытых вполне источников, которые существуют, гуляют, и эта дискуссия, она достаточно очевидная.
Я вообще со своей стороны хотел бы только сказать, что поскольку затягивание сроков как бы сдачи этого самолета в эксплуатацию произошло, и оно было уже достаточно долгое время ведется, надо правильно понимать, что затягивание этих сроков, это не означает, что в какой-то момент на самолет прекратили финансировать, и наступила такая эпоха стендбай. Ничего не платим, ничего не получаем. А через два года вдруг начали опять. Каждый раз вот все это продление сроков выливалось в то, что в него дополнительно вбухивались какие-то деньги. То есть процесс вбухивания не останавливался. Он все время продолжался, и в конце концов накопился в какую-то огромную сумму, в которую входит расходы, которые вполне возможно изначально не планировались. Вот один из наших слушателей оставил такое очень любопытное сообщение у нас на форуме о том, как его знакомый в Венеции рассказывал ему о том, как сидят там инженеры вот этого СКБ Сухого и, так сказать, сидя по дорогим отелям и закатывая пьянки, так сказать, благополучно прожирают, так сказать, эти свалившиеся на них деньги, нисколько не помышляя о создании самолета. Причем он работал с ними примерно год, и в течение года пришел к твердому выводу, что никакого самолета они создавать и не хотят. И, во всяком случае, так он не создается. Так оно и получилось, потому что в итоге ведь этот самолет и все его истории, будь то с радиомаяками, там, с какими-то параметрическими самописцами, которые должны были быть, но которых нет или которых не хотят искать тоже по непонятной причине. Это, в конце концов, результат производства самолета методом сборки из конструктора типа Лего, с той лишь разницей, что конструктор Лего, он выпускается одной упаковкой, там как бы все детали друг к другу приторочены. Когда ты начинаешь собирать его из разных частей, моторы оттуда, так сказать, обшивка отсюда, электроника с третьей стороны, самописцы с четвертой, вот такой вот получается гомункул, то естественно, что либо его надо очень долго прирабатывать друг к другу, что само по себе дорогостоящая операция, что заняло, кстати, достаточно много времени, либо в конечном итоге это выльется вот в момент, когда вся эта конструкция начинает разлетаться в разные части, потому что эти части не могут срабатываться друг с другом, так сказать, или не доработаны до такой степени, чтобы совместно работать. То есть про него есть, это самолет, в который вбухано огромные средства на рекламу, это бесспорно. Потому что постоянное превозношение его как чудо современной техники, это, безусловно, стоит каких-то денег, и чувствует, что фирма Погосян этим занималась достаточно долго. Но это не отразилось на конечном результате.
Вот. Кстати, Путина тоже много рекламируют, однако никто же не говорит, что он хороший президент или даже хороший человек. А то, что его рекламируют безостановочно и каждый день показывают на экране телевизора, то его качество работы как президента, оно ни в коей мере не улучшается. Оно носит абсолютно поганый характер, который ниже всякой критики. А реклама при этом, так, вот такой сякой, молодой, красивый, там тигриц стреляет или кого там, китов, так амфоры ищет, там еще что-то. Это все вранье чистой воды, это демонстрация вот этой рекламной потемкинской составляющей, это полностью, то есть, если сравнивать с ее мобилем, то еще проще сравнивать с самим Путиным, то есть, и судьбу этого. Значит, он очень дорого обходится стране, он опасен, он недееспособен, по этой причине, так сказать, он крайне неэффективен по своей работе и занят, так сказать, по системе Ниппель, он крадет и деньги, эти украденные деньги куда-то утаскивает в сторону. Значит, вот, а реклама при этом может быть самая какая ни на есть, когда все метровые каналы в эфирном телевидении все восхваляют его и показывают его каждый день по полчаса.
То есть Суперджет, по сути дела, порождение путинской системы, видимо, так он в историю войдет.